часов 7 минут. Еще раз приветствую вас. У микрофона Ксения Ларина. Перед программой «Дифирамб» разыгрываем билеты на различные культурные мероприятия. Дорогие друзья, сегодня у нас для вас есть... Ир, вот сюда вот садитесь, да. Это гостью нашу приветствую уже. Сегодня у нас есть для вас пригласительные билеты на концерт в Театр эстрады «Танцы о любви». 14 числа, в день Святого Валентина, вечер балета. Ведущие артисты, солисты Большого театра и Мариинского театра. Прекрасные совершенно имена. Приходите. 14 числа вечером вот у нас есть билеты на этот замечательный вечер. Дальше. Теперь театр драматический. Российский академический молодежный РАМП. 16 февраля есть пригласительные на спектакль «Северная Одиссея». Это работа очень интересная по сценарию Луцика и Саморядова, наших культовых сценаристов, к сожалению, ушедших из жизни очень рано. А музыкальная основа спектакля – это Петр Налич и его замечательная команда. Он там вживую принимает участие. Обязательно посмотрите. Я слышал только восторженные отзывы об этой работе. 16 февраля. Там же в РАМТе визитная карточка театра «Берег утопии». 14 февраля начало спектакля в 12. Три спектакля, три серии идут подряд в течение всего дня, так что будьте готовы к тому, что закончится все это не раньше 10 часов вечера. Ну, естественно, с перерывами. Московский театр юного зрителя. 12 февраля. Есть билеты на спектакль «С любимыми не расставайтесь». Это Александр Володин, его тексты и режиссер спектакля Генриетта Яновская. И там же в «Тюзи» Питер Пен, это известное произведение, играется вечером для семейного просмотра, то есть и для взрослых, и для детей. 13 февраля. Напомню, куда присылать ваши пожелания на СМС +7 985 970 45 45. Туда же, кстати, можно отправлять и вопросы нашей очаровательной гости, которую я сейчас и представлю.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Итак, в нашей студии актриса и театральный менеджер Ирина Апексимова. Ира, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте.
Прошедшим вас праздником личным.
Спасибо вам.
Праздник хороший, знаковый.
Хороший.
Да. И забыли.
И за, слава богу, да.
Да. И прошло, проехали. Да. Значит, смотрите, конечно же, противоречивая натура у нас в студии. Ну, во-первых, очень яркая, замечательная женщина, красавица. Яркая артистка, которая, как мне кажется, может очень много и танцевать, и петь, и зажигать. Я помню, на меня неизгладимое произвело впечатление участие Ирины Апексимовой в очень тяжелом проекте «Некрошуса. Вишневый сад», где практически вот билось вот в буквальном смысле этого слова о пол по воле режиссера. В это было столько одержимости какой-то невероятной, какого-то актерского, настоящего, такой самоотверженности актерской, что я просто потряслась. Да? Это вот надо очень сильно верить в то, что ты делаешь. Но это только одна из красок. Ну и, конечно же, как театральный менеджер, тоже очень известная человек, Ирина, действительно по-разному относится к ней. Могу сказать честно, слышала разные отзывы от восторгов до какого-то, каких-то просто каких-то обид и проклятий. Ну, может быть, и об этом тоже мы поговорим. Сейчас напомню вам, дорогие друзья, Ирина Апексимова возглавляет как директор театр на Таганке. Театр с историей легендарной и уже ставшей легендой какой-то мученической истории. Поскольку после ухода очень тоже скандального ухода из театра, а потом уж из жизни он ушел чуть позже, а сначала из театра ушел Юрий Петрович Любимов, с театром происходили вещи грустные и печальные. И вот Ира согласилась принять предложение прийти в театр, в котором просто какой-то театр-скандал, в котором очень неспокойно. Это какая-то просто передовая. Вы такой вообще мазохист? Да?
Вы знаете, ну,
или кто?
Нет, конечно, нет, я не мазохист. Я идеалист, скорее. Скорее, я идеалист и абсолютно верящий в то, что все возможно изменить, и все равно все будет хорошо. Это как бы такая моя жизненная вообще, как это можно написать, лозунг, я не знаю. Конечно, я знала о истории этого театра, ну вот о том, о чем вы сейчас сказали, об этих всех перипетиях, скандалах. Но, должна вам сказать честно, я, конечно, не знала до конца, куда я иду. Потому что, ну, я как человек, все-таки занимающийся театром уже очень много лет, я была в курсе, но в курсе не подробно. Я знала о том, что там происходит, вот эта вот история с Юрием Петровичем, с его уходом из театра. Далее какие-то истории с группой юбилейного года, которая приходила, пыталась что-то там делать. Я о всем это, обо всем об этом была наслышана, но не так подробно. И, честно говоря, героев этих всех историй я никогда их фамилии не знала и не слышала. Я знала Юрий Петрович Любимов, я знала каких-то режиссеров, которые там боролись в группу юбилейного года, ну и все, и все равно это было где-то в стороне. Честно, искренне, может быть, это было очень легкомысленно, но я никогда не принимала это близко к сердцу, эту историю. Но, тем не менее, я согласилась, потому что есть в этом какой-то... Ну, вы прекрасно понимаете и знаете, что происходит в театре, и как не просто... Да. Но все равно есть ощущение, что можно что-то сделать, потому что в театре очень много прекрасных артистов, прекрасных актеров и, самое главное, очень хороших людей, которые просто не подключаются, просто как бы отстранились от всех этих скандалов. А их единственная цель – работать, жить, получать удовольствие от того, что они делают, и все. Угу. Поэтому вместе с ними можно чего-то добиться хорошего.
А вот та часть труппы, которая была категорически против любых, собственно говоря, перемен, как я поняла, там какая-то есть часть труппы, которая, в принципе, против всего. Вот да. Вообще. Против всего. Вот, неважно. Вот я так понимаю, что вы тоже столкнулись с таким саботажем достаточно агрессивным. Вот как здесь из этой ситуации вы вышли? Они что, покинули? Они ушли из театра?
Нет, они не ушли. Они есть. Да. Они в театре. Они работают.
Какие-то письма они писали против вас.
Да, они пишут письма. Это продолжается все. Эта часть труппы очень небольшая. Их всего лишь 8 человек. Это, скажем так, второй профсоюз. В театре 2 профсоюза. Один большой человек, профсоюз, в котором больше 50% работников театра, и второй вот малый профсоюз, в котором, по-моему, 8 человек, там, я боюсь ошибиться, может быть, 8-9. Это вот как раз тот состав, который пишут письма, не переставая, и которые против всего. И с первого моего шага в этот театр они стали против меня сразу. Причем я не поняла, почему.
Только вошел.
Я только вошла, и ничего еще даже при всем желании не успела бы ничего еще сотворить и натворить. Но вот как-то так сложились наши отношения, ну, так мы и продолжаем работать, и, несмотря на это, все-таки да, скажем так, противоаварийный ремонт, но он сделан.
Да, сцена открыта.
Сцена открыта.
Буквально вот на днях это произошло.
Да, это было 31 января, вот мы вернулись в театр и начинаем потихонечку начинаем играть на основной сцене и на малой сцене. В общем, жизнь идет. Несмотря на все как бы неприятности, которые этому сопутствуют, но жизнь идет, слава богу.
Ну вот давайте немножечко о творческой теперь составляющей поговорим, поскольку там, как я поняла, придумана какая-то невероятная история, какие открытые репетиции. Ну, поскольку все-таки у нас публика разная слушает, и не всегда сугубо театральная, а даже совсем даже наоборот, давайте все-таки объясним. Вот суть этой идеи, которая, я не знаю, кто ее придумал, кто автор этой идеи открытых репетиций.
Автор я. Да, да. Я просто немножечко так, почему эти репетиции возникли, потому что когда я пришла, но театр не работал, он вообще не играл. Репертуар не прокатывался никоим образом. Ну, это надо было преодолеть, чтобы начать работать, это во-первых. Во-вторых, в репертуаре остались спектакли только Юрия Петровича Любимова, который он поставил в разные времена. И среди них «Добрый человек» из Сезуана, который с 64-го года идет на сцене театра. Надо было делать новый репертуар. Все равно этих спектаклей недостаточно. И у театра, слава богу, есть и остались зрители. Еще те, которые в 60-е годы ходили практически каждый день и смотрели эти спектакли. И они пришли сейчас, что очень ценно для меня.
А кто их сохраняет, эти спектакли? Должен же этим заниматься.
Есть в театре актер, режиссер, помощник Юрия Петровича Анатолий Сакчевасильев, который еще при жизни Юрия Петровича являлся как бы таким смотрителем за его спектаклями, и он продолжает сохранять эти спектакли сейчас. Но этих спектаклей недостаточно, и нужно делать новый репертуар, нужно все-таки привлекать публику молодую достаточно, да, Mm-hmm. Еще раз повторюсь, очень ценны те старые зрители, те поклонники театра, но нужно все-таки, чтобы зрители приходили, и начиная, дай бог, от 20 лет. Хорошо бы из 12. Вот. И я, конечно, стала обращаться к разным режиссерам для того, чтобы создавать вот такой вот репертуар. Ну, во-первых, скажем, что очень многие из них по тем или иным причинам мне отказали. У кого-то своя есть история с этим театром, так или иначе связанная. Кто-то отказал из-за того, что в последние годы только скандалы.
Да. Реноме нехорошее.
Нехорошее совсем, да. Реноме. А некоторые согласились, но при том, что это достаточно хорошие режиссеры, у них очень серьезная занятость, и занятость аж до 18-го года. Год был на тот момент 15-й. И надо было что-то делать, надо было каким-то образом и заставить публику, труппу работать, для того, чтобы просто они начали хотя бы работать. И родилась эта, ну, идея сделать такие открытые репетиции, чтобы приглашать в театр молодых режиссеров. Молодых режиссеров, которые еще как бы уже что-то поставили, уже у них есть какие-то победы, какие-то успехи, но тем не менее они еще не настолько известны для того, чтобы их можно было просто пригласить на постановку, ничем не рискуя. И придумался такой проект, называется он «Открытые репетиции». Суть его в том, что приходят режиссеры, приносят свои пьесы, несколько пьес, из которых экспертный совет выбирает, какую бы в данном случае пьесу нужно было бы попробовать порепетировать в театре на Таганке с труппой театра. Неделю они репетируют, и через неделю они выходят на публику с показом эскиза, этапа работы. Поэтому это называется...
Творческая заявка такая.
Как творческая заявка. И за эту неделю, во-первых, проверяется, что очень важно, может ли этот режиссер работать с этими артистами. Получается ли у них услышать друг друга, почувствовать друг друга. Могут ли они говорить на одном языке, что очень важно. И дальше, естественно, даже за неделю можно увидеть... тенденцию, куда режиссер стремится, какой у него взгляд на ту или иную пьесу, на это, ну и так далее. Вот у нас сейчас прошло буквально в феврале уже 5-я такая сессия этих открытых репетиций.
Билеты продаются?
Продаются билеты. Билеты достаточно дешевые, и как бы мы не стараемся заполнить зал просто зрителями, просто как бы, да, рекламу, чтобы приходите, приходите, и просто продать билеты. Тут главное, чтобы пришли люди, которым это интересно. Uh-huh. Потому что после такого показа происходит обсуждение. И, конечно, нам очень интересно, что говорят те или иные зрители. Не просто на уровне «мне нравится» или «не нравится», а их мысли по этому поводу. И бывают просто прекрасные какие-то высказывания. Поэтому продаются, конечно, билеты. И для артистов, и для зрителей, для режиссеров все равно это, конечно, должен быть зритель в зале.
Конечно.
Потому что, ну, необходимо. Все-таки они очень волнуются, они очень трепетно к этому относятся, они очень затрачиваются. И физические, и творческие.
А режиссеры получают за это деньги?
Режиссеры получают за это деньги всю осень. То есть вот 15-й год режиссеры получали по 20 тысяч рублей за такую работу. Это не бог весть какие деньги, но тем не менее режиссеры работают очень много. И поэтому я считала, что им надо платить.
Ну и что родилось в результате?
Из этого родился очень интересный спектакль, который мы сыграли вот первую премьеру на малой сцене. Это «Золотой дракон» Шмельфенинга. Сумасшедшая пьеса, которую даже я сама читала первый раз 5 раз подряд, чтобы понять, что в ней происходит. И пришла очаровательная девушка, юная, с абсолютно железной режиссерской волей и характером, Лера Суркова.
На которую... Известное имя, да.
Мы так сначала посмотрели, неужели она справится с этой пьесой и с этими артистами. И, честно говоря, вам скажу, что артистов, когда распределили в этот проект, некоторые сказали, мне плевать, что будет, мне просто интересно попробовать, что можно с этой пьесой сделать. Кто-то изначально понимал, что ничего не получится, при том, что еще и девушка, еще и блондинка, еще и хрупкая, ну, как бы, все то, что не режиссер, вроде как, в нашем понимании. Но она за эту неделю умудрилась, во-первых, их всех сплотить. Они ее обожали. Это стал действительно проект, это стала команда. И когда они это показывали, этот эскиз, это был просто какая-то феерия, восторг. Потому что, во-первых, это уже был почти готовый спектакль. За неделю они умудрились выучить этот сумасшедший текст, как бы на первый взгляд нелогичный. И очень хорошая работа художника Дениса
Сазонова. А художник тоже принимает участие вот на этом уровне, на уровне творческой заявки? Да?
Художники принимают участие, сценографы просто это желание режиссера, это не обязательно. У кого-то, у режиссеров есть сразу художники, которые им помогают, как-то решают то или иное пространство. Это не обязательно. Тут не обязательно ни костюмы, ни декорации, ничего, ни музыкальное оформление. Тут совсем как бы изначально другое интересно. Но многие режиссеры приводят с собой и художников-сценографов, и композиторов, и художников видеоряда. То есть очень много приходит интересных ребят к нам. И вот мы сыграли в декабре первую премьеру, вот этот «Золотой дракон». И спектакль действительно идет на сцене, на малой сцене театра. Должна вам сказать, что идет очень непросто, потому что это как бы не спектакль, это все равно не по имиджу не спектакль театра на Таганке. И очень трудно туда привлечь тех зрителей, которые придут именно на этот спектакль. То есть, ну, я все прекрасно понимаю, у нас очень мало тех, то, что можно назвать рекламными площадями, чтобы объяснить, куда вы идете. Это не просто.
То есть они приходят с другими ожиданиями,
они
идут
приходят
в театр на Таганке.
Они идут все-таки в театр на Таганке.
Это невозможно. Все равно это неизбежно, этот путь надо пройти. Ира,
конечно,
вы это понимаете.
Я понимаю прекрасно.
Вы не можете, никто из вас не заменит Юрия Петровича Любимова.
Конечно.
И делать искусственно, продлевать жизнь театра человека, которого нет на свете, ну, театральный человек, вы же понимаете, это невозможно.
Невозможно, конечно.
У нас так чуть не погиб театр Товстоногова, именно потому что пытались сохранить театр Товстоногова. Это невозможно. Приходит, вот сейчас Андрей Могучий пришел, он строит свой новый театр. И,
абсолютно,
дай бог, и мне кажется, этот путь правильный. А это пусть остается, безусловно, тем более есть спектакли, которые еще возможно сохранить, как некий образ.
Конечно, да? это та самая история, которая должна... Как, вот сколько они будут идти, эти спектакли, сколько они будут еще живы на сцене, сколько будет на них ходить зритель, конечно, я буду стараться их сохранять. Но, тем не менее, вы абсолютно правы, потому что нужно делать новый театр.
Конечно.
И это очень сложно... Ну, не в смысле сложно делать. Делать-то это понятно, что сложно. Очень сложно преодолеть вот то самое, знаете, а вот у Юрия Петровича так. А вот при Юрии Петровиче так. Да, при Юрии Петровиче так, но нет Юрия Петровича. При всем моем уважении нет его.
Артистам нужен успех.
Да.
Вы сами это прекрасно знаете. Как только у них будет успех, они поклонятся вам в ножки и скажут спасибо большое. Все. Ну, не знаю. А большая сцена, в смысле основная, она будет у вас как-то уже задействована?
Большая сцена, да, мы сейчас репетируем. Вот 22-23 февраля у нас премьера на основной сцене. Это «Кориолан Шекспира». Это как раз тоже спектакль, который вышел из проекта репетиции.
А кто?
Анна Потапова, режиссер.
Что у вас девушки сплошные?
Да, получается так, что... Ну, не только девушки, но вперед пошли девушки. И девушки, конечно...
На амбразуру.
На амбразуру очень мощные, очень сильные девушки. Очень внутренние, сильные, очень цельные натуры. Вот у нас будет такая премьера, конечно, все очень волнуются, все на таком градусе существуют, потому что времени очень немного, и очень немного, как бы, нету такой возможности репетировать спокойно, полгода выпускать. Очень сжатый у нас этот репетиционный
период.
А у
вас есть какой-то, вот когда вот приняли это приглашение и пришли в театр, у вас есть какой-то свой внутренний, ну, там, скажем, стратегия своя, свой план? Программа минимум, программа максимум. Вот что вы для себя поставили, какие задачи, что сделать?
Ну, у меня, конечно, есть свой план. Знаете, у меня с первого дня, когда я пришла, от меня стали требовать, расскажи свою концепцию развития театра. Вот самое ужасное, что может быть. То есть внутренне я знаю, куда я стремлюсь. Когда мне говорят, расскажи, напиши, ну, я написала. Но это невозможно. Это невозможно, потому что я понимаю, я знаю, что я должна сделать в театре как минимум 3-4 хорошие, успешные премьеры. Это моя основная цель, чтобы зритель забыл о том, что происходило последние годы, забыли эти статьи, забыли эти крики, забыли эти письма, пикеты, для того, чтобы зрители пошли именно в театр на Таганке. Не на артистов, дай бог, не на режиссеров, потому что любой как бы состоявшийся режиссер, он все равно приходит в той или иной театр со своим внутренним театром.
Конечно.
У него выстроенный свой собственный театр, кого ты не пригласи. Mm-hmm. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы у театра появилось свое какое-то новое лицо, чтобы он пошел по своему собственному пути. Но это вот такая...
Ну, вот перед вами, конечно же, есть успешный пример Кирилла Серебренникова. Вот просто, что называется, стиснув зубы, молча, ни на что не реагируя, как таран, шел, пер, сделал это. И посмотрите, сейчас у нас совершенно замечательный этот Гоголь-центр, уже театр Гоголя исчез из сегодняшней карты, никто про это не говорит. Идут в Гоголь-центр, потому что знают, что там всегда будет интересно, там будет событие всегда, вот какое угодно. И люди, ну, там люди, конечно, работали невероятно, вы наверняка это сами знаете, круглые сутки там все репетировали. А уж что вокруг творилось, ужас. Значит, получается, что у вас два спектакля родилось уже сейчас из вот этого проекта открытых репетиций.
Родилось не два, следующее у нас будет премьера, это по роману Андрея Белого «Петербург». Это будет на малой сцене премьера. Uh-huh. Это Вячеслав Тыщук, режиссер. Uh-huh. Далее будет премьера «Пулинович. Земля Эльзы». Это прекрасная из современных пьес. Uh-huh. Одна из самых интересных, потому что это такая Ромео и Джульетта для uh-huh. возрастных артистов. И выйдут на сцену как раз все наши, которые с удовольствием uh-huh. хотят и работают, и могут. И
ветераны.
Профессионалы, ветераны да, этого движения. Это в июне у нас будет премьера.
А это ставит?
Это ставит Юля Аук. Mm-hmm. Опять женщина mm-hmm. прекрасная Юля mm-hmm. Аук. Юля будет это ставить. Дальше у нас то, что родилось, опять же, из проекта репетиции. Это невероятно интересная работа «Старший сын». Это режиссер Денис Букурадзе.
Mm-hmm.
Совсем другой театр. Совсем такой, знаете, по миллиметру, по грамму. Вот эта вот выстроенная жизнь, существование.
Петелька-крючочек
на маленьком пространстве. Mm-hmm. Такой атмосферный был показ и эскиз. Я когда смотрела, просто у меня было ощущение, вот они начали... Все, вот только чтобы вот пускай я попала в эту атмосферу, mm-hmm. и это могло длиться сколько угодно. В этом было в эскизе за неделю. И артисты так работали, так тонко, так подробно. Это было потрясающе. Вот, «Старший сын», далее, опять же, из проекта репетиции вышел «Мать» Бертольда Брехта. Это Александр Мерц Райков, немецкий режиссер.
Mm-hmm.
Это уже будет премьера в январе. Далее...
Смотри, как все расписано. Прекрасно.
Да. Далее у нас должна быть большая премьера на основной сцене. Но пока не буду называть, пока мы точно еще mm-hmm. до конца.
Mm-hmm.
Должна быть достаточно красочная, яркая, легкая, такое освежающее произведение.
А у вас нет режиссерских амбиций?
Нет.
Вы же можете.
Нет. Вы знаете, я могу исправлять. Я могу работать как ассистент режиссера, и я это делала уже не раз в своей жизни. То есть что-то править, что-то mm-hmm. исправлять. Но я никогда, у меня не было желания поставить что-то самой на сцене. Может быть, потому что существует, на меня очень сильно давит пиетет настоящего профессионала-режиссера. Может, потому что я с многими работала, с хорошими режиссерами в этом смысле.
Ирина Апексимова в нашей студии. Продолжим наш разговор после выпуска новостей. Билеты мы уже все разыграли, дорогие друзья. Я даже скажу вам после новостей, кто у нас что выиграл. Вот. А вы можете прислать свои вопросы нашей гости. Еще раз напомню, на смс плюс 7985-970-4545.
3 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Уже вторая арабская страна выразила готовность участвовать в наземной операции в Сирии. Вслед за Саудовской Аравией свои подразделения могут отправить Объединенные Арабские Эмираты. По словам министра иностранных дел этого государства, реальная борьба с террористами должна подразумевать использование наземных сил. Ранее в Вашингтоне положительно оценили инициативу Эр-Рияда. В Пентагоне сказали, что планируют обсудить с саудовскими коллегами этот вопрос уже на предстоящей неделе. Российский самолет, возможно, нарушил воздушную границу Израиля. Во всяком случае, так утверждает представитель организации Levantine Group. Она следит за ситуацией на Ближнем Востоке. По их данным, это уже второй случай с начала российской операции в Сирии, когда авиация нашей страны нарушает воздушную границу Израиля. Какой именно самолет вторгся в воздушное пространство страны, где это произошло, эксперты не уточняют. Официальные источники сам инцидент пока не комментируют, пишет News.ru.com. Первый случай, когда российский военный самолет вторгался в израильское воздушное пространство, произошел в ноябре прошлого года. Израильские военные тогда сообщали, что это случилось в районе Голландских высот. С летчиком вышли на связь, и он вернулся обратно в Сирию. Полицейские задержали на юго-западе Ленинградской области пьяных петербуржцев на БТРе. В полиции Кингисеппского района рано утром позвонил житель одного из сел и рассказал, что его огород разрушает бронетранспортер. Сотрудники ГИБДД, как сообщает агентство «Флэшнорд», догнали боевую машину на подъезде к морскому порту Усть-Луга. При этом БТР пытался уйти полями, полицейским приходилось бросать свой автомобиль и догонять машину пешком. В какой-то момент БТР съехал во враг и столкнулся с деревом. В бронетранспортере оказались двое жителей Петербурга в нетрезвом состоянии. Они сказали, что у них есть дача и яхта в Кингисеппском районе. Объяснить, откуда у них есть еще и БТР, они не смогли. Неплательщики алиментов в Эстонии будут лишаться прав на автомобиль или на охоту. Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу в ближайшие месяцы. Как сообщает газета «Постимеес», наказанию подвергнутся те, кто не платит алименты уже больше 2 месяцев. Таких в Эстонии свыше 8 тысяч. Их общий размер задолженности 14,5 миллионов евро. Российский футбольный союз погасит свои долги к концу 2017 года. Бюджет на 2018 будет бездефицитным, сказал агентство «Эрспорт» министр спорта России Виталий Мутко. Минувшим летом Мутко рассказал, что задолженность РФС составляет 1,5 миллиарда рублей. К ноябрю она сократилась до 700 миллионов. Сейчас долг союза составляет чуть более 300 миллионов рублей, заметил Мутко. В Москве сейчас 0 градусов, давление 752 миллиметра ртутного столба. Завтра днем ожидается облачная погода без осадков, плюс 2, плюс 4. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. С 6 февраля на манеж Большого Московского цирка возвращается цирковая постановка «Эмоции». В лучших традициях настоящего российского цирка в этой красочной программе представлена богатая палитра номеров с участием лауреатов международных цирковых фестивалей и конкурсов, мастеров спорта международного класса, а также четвероногих и пернатых артистов, дрессированных тигров и львов, лошадей, собак и попугаев «Ара». 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Внимание! В воскресенье после 19-ти.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с «Эхо Москвы». Давно он доелся.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели или диско недели, будет главное незамеченное событие, будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца, Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека, Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19.00 на «Эхе Москвы».
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Кризисные предпочтения пользователей компьютерной техники. Наши гости – директор департамента корпоративных коммуникаций Panasonic Россия Дмитрий Романов и генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко.
В воскресенье после 22 часов. И точка.
Следите за «Эхом» в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Мне нравится. «Эхо Москвы».
Дифирамб. Возвращаемся к розыгрышу билетов. Давайте так, я сейчас назову ваши имена. Здесь такая женская команда. И первые 3 цифры телефонов. А уж пойдете вы туда, куда просили. Не буду лишнее время занимать. Итак, наши победители, которые у нас пойдут в театр и на танцы. Лариса, телефон 480. Ната, телефон 550. Марина, 205. Первые 3 цифры телефона. Анастасия, 654. Неля, 570. Полина, 345. Елена, 290. И Дарья, 675. Ну вот.
вот заодно Ирина Апексимова тоже решила вам в следующий раз тоже подарок сделать. Обязательно билеты на Таганку мы будем тоже разыгрывать в наших
прекрасно,
эфирах.
Да. Прекрасно.
Ну, я все-таки хотела вернуться к Виктюку, поскольку какая-то драматическая история. Я не буду скрывать, он здесь был у меня, мы с ним в прекрасных отношениях. Я думаю, что вы тоже его любите,
Конечно.
Как замечательного режиссера, талантливейшего, вообще уникальную личность в нашем театре. Он, конечно, был чем-то очень недоволен, и я так поняла, что разрыв ваш был такой тяжелый. Что там произошло, если можно рассказать? Расскажите, что там происходило. Чем вызвано вы такое недовольство вами?
Я должна вам сказать, Ксения, что я клянусь вам, что я не знаю, чем вызвано, и что у Романа Григорьевича там повернулось, и почему он начал воевать со мной. И я, честно говоря, даже не стала думать на... То есть, не то, что думать, а не стала в этом разбираться и не стала в этом копаться. Так произошло. Я знаю Романа Григорьевича уже очень много лет, и он периодически...
Вы же даже работали с ним как актрисой.
Я работала с ним как актриса, и он и то поворачивается к каким-то людям, то вдруг резко отворачивается. Это его сложный внутренний мир. Что там у него, в этом внутреннем мире, почему, что его вдруг сподвигло на такие резкие выступления против меня, не знаю. Да и, в общем-то, не стану гадать, потому что, клянусь вам, совесть моя чиста, оправдываться мне не в чем. Да, конечно, я была растеряна, в связи с этим просто как-то удивлена.
Но там какие-то агенты влияния наверняка были. Так не бывает.
Конечно, так не бывает. Но Бог с ними. В результате все равно нас рассудит время. И Господь Бог все видит. Я думаю, что все будет нормально. Через какое-то время, дай Бог здоровья Романа Григорьевича, мы опять помиримся.
Да, я помню сцену, которая произвела на меня впечатление на его, по-моему, юбилее, или что это, или премьера была, когда вы вышли с цветами, а он сделал вид, что он вас не заметил. Это было, конечно... Он, конечно, режиссер во всех смыслах.
Да, он режиссер, это правда.
Хорошо, Ир, ну тогда еще раньше все-таки, поскольку это необычная биография для творческого человека. Ну хорошо, когда артист становится режиссером, это понятно. Даже артист может стать министром культуры, мы тоже такие случаи знаем. Но чтобы артист пошел в директора, как это вообще произошло с вами?
Как? Ну, я же очень много лет занималась антрепризой. Ну, как продюсер,
как организатор,
как продюсер. Я очень много лет этим занималась.
Но вы же своей занимались судьбой актерской.
Конечно, естественно. Но просто вокруг было очень много народу, которым тоже мне приходилось заниматься. И большой спектакль, который был когда-то «Веселые ребята», это был такой мой первое боевое крещение, серьезное крещение, потому что там в общей сложности было... В начале, в районе премьеры, 72 человека, и я это как-то каким-то образом все вела и делала. Поэтому что-то я уже хорошо... Потом все-таки я родилась в театре. Я родилась в прямом смысле этого слова и выросла в театре, в разных театрах.
Музыкальных.
Музыкальных и во всевозможных. И что-то про организацию, то есть не что-то, а про сам процесс, как это происходит в театре, я достаточно много знаю.
То есть учиться для не нужно было посещать какие-то специальные курсы продюсерские или, не знаю, курсы для обучения театральному менеджменту?
Ну, это для того, чтобы, наверное, стать директором театра, если бы я загадывала это заранее, наверное, нужно было бы куда-то идти там, да, и изучать какие-то курсы. Понятно, что мне пришлось пройти очень непростой первый год работы в театре Романа Виктюка, потому что, конечно, это государственная бюджетная организация. И тут было все очень непросто. Но я училась, у меня не было возможности уйти и куда-то где-то специально обучаться. Я училась вот по ходу каждый день, каждую минуту, каждую секунду, разбираясь во всех этих делах. То есть это было такое серьезное боевое крещение. Театр Виктюка и все, начиная от каких-то хозяйственных дел, заканчивая экономическими и бухгалтерскими. Ну, то есть то, что надо знать, я знаю.
Ну, бизнесом надо, наверное, уметь заниматься. Вы как-то этим занимались, да? Вообще так с деньгами, как у вас общение? Вы на «ты»? Я, например, испугалась бы вот с деньгами так близко соприкасаться.
Мне
государственными тем более.
Да мне не было страшно, потому что я прекрасно понимаю, что я должна делать все правильно. Слава Богу, есть законодательство, и есть очень много разных пунктов и подпунктов, как, что и каким образом должно происходить. Поэтому здесь нечего бояться. кажется, здесь нужно просто делать правильно. И, конечно, нужно иметь рядом с собой людей, которые тебя не подведут, не подставят, я имею в виду бухгалтера, в первую очередь, потому что человек, которому надо доверять. И не доверяя, невозможно работать, потому что при желании, там, понятно, что я знаю что-то, то есть, но не всю бухгалтерскую, естественно, базу и основу. Вот со мной я собирала таких людей, которые очень четкие, очень точные, очень порядочные, что самое важное.
А сегодня, конечно, должность директора театра, она какая-то совсем переживает какое-то обновление, да, поскольку раньше, как мне кажется, такого не было. Раньше был худрук, это был единственный человек, который отвечал за все, ну, директор в качестве его такой опорный...
Хозяйственник.
Да, хозяйственник. Да. Сейчас мы видим и наблюдаем, что сейчас в моде такая модель парного управления, что некая связка должна быть обязательно, какой-то контакт очень близкий, и на равных, что называется, между директором и художественным руководителем.
Да.
У вас, как я понимаю, художественного руководителя нет вовсе теперь, да? Это как? Да. Это какая-то новая, вы пробуете какую-то новую модель? Вот объясните, пожалуйста, как это структурно устроено?
Ну, эта модель называется директорский театр.
Да.
То есть в связи с тем, что все-таки я изначально с гуманитарным образованием, и у меня достаточно большой опыт работы в театре, и существует какой-то вкус, то мне дан шанс попробовать себя в качестве директора и художественного руководителя. То есть вот те режиссеры, тот репертуар, который я принимаю, это я делаю в качестве художественного руководителя. А мне бы очень хотелось собрать в театре команду режиссеров такую, серьезную, который, может быть, стал бы главным режиссером, может быть, кто-то вырастет художественного руководителя, а может быть и нет, а может быть... Посмотрим. Я ничего не могу об этом говорить.
Похоже, то, что вы говорите, это похоже на МХАТ Табаковский, да? По сути, поскольку он не является режиссером, он ни одного спектакля не поставил, и, по-моему, ему сознательно это сделать, да, потому что он считает, что нужно окружить себя талантливыми людьми, угадать талантливого человека. Это, конечно, чутье театрального администратора, театрального, скорее, директора, чем...
Конечно,
да,
конечно, конечно.
Я не знаю, вы, наверное, лучше знаете то, что касается вообще общепринятых моделей управления театрами в Европе, например. Они такие?
Ну, больше, абсолютно. Да? Интенданты. Это интенданты, которые руководят театрами, потому что это, по-моему, только в нашей стране существует директор и художественный руководитель. Поэтому все нормально.
Ну, а там, подождите, в театре все равно есть наверняка какие-то люди с амбициями лидерскими.
Конечно.
И как с этим быть?
Ну,
которые хотят быть художественным руководителем именно.
Ну, вот они борются, стараются, наверное, быть художественными руководителями. Мы сейчас будем, кстати, в рамках этого проекта «Открытые репетиции» показывать свои эскизы артистам, у которых есть амбиции режиссеров. Вот в декабре был показан такой один эскиз Михаила Лукина. Сейчас должен был показывать Игорь Пихович. Ну, дальше у нас все это расписано. Те, кто хотят ставить спектакли, тем более, что курсы Юрия Петровича Любимова были, они актерско-режиссерские. То есть те, кто работают артистами в театре, они и режиссеры одновременно.
А Влад Маленко работает?
Влад Маленко работает в театре, но Влад Маленко работает как совершенно отдельно. Как он ведет свой поэтический театр.
Что я помню, что он как раз ставил юбилейный вечер, да?
Да, Таганский фронт.
Да, Таганский фронт. И там были очень такие противоречивые мнения об этом спектакле. Вообще его, скажем так, я поняла, больше связанное с мировоззрением Влада Маленко, его взглядом на жизнь, чем какими-то с художественными достоинствами, недостатками. Что тоже, наверное, важно. Ну, еще один вопрос, не могу вам про Таганку не задать, потому что народ очень просит. По поводу соседей-то. Тут-то как? Какова перспектива взаимоотношений? Я имею в виду театр Содружества актеров Таганки. Когда был Золотухин, простите, просто напомню, почти даже выпили водки вместе, почти уже протянули друг другу руку дружбы, да, как в фильме «Встреча на Эльбе», и мы уже ждали, что вот-вот объявят об объединении, но этого не случилось.
Ну, у меня отношения с Николаем Николаевичем Губенко достаточно давные, но очень... как называется, шапошное знакомство. Mm-hmm. Нас объединяет то, что мы оба одесситы, и где-то, когда мы встречались, мы очень мило здоровались.
Но вы тогда еще не жили в одной квартире коммунальной.
Мы не жили в одной квартире. После того, как я пришла и заселилась в эту коммунальную квартиру, мы сделали вместе вечер памяти Высоцкого в июне, и как раз сделали и театр Содружества, и наш театр, то есть мы работали вместе. У нас нет никакой войны, но водку вместе мы тоже еще не пьем, но просто не было повода.
Ну, как вам кажется, здесь есть перспектива какого-то объединения? Потому что большое здание, было бы тогда несколько сцен как-то. Если уж говорить о новой истории, не знаете?
Понимаете, это уже настолько два разных театра, настолько разная судьба у этих театров. У нас объединяют сейчас только одни коммуникации. Больше ничего. Очень разные. И судьба, и дороги разные. И уже артистов, которые работали когда-то вместе в одном театре, их, к сожалению, уже очень мало. То есть уже совсем другая жизнь.
Угу.
А там как судьба распорядится.
Актриса Апексимова как-то будет появляться где-нибудь?
Актриса Апексимова до сих пор продолжает работать в антрепризе. В двух спектаклях, которые у меня существуют. Это вот «Игра в правду» и «Скамейка».
Угу.
И я выхожу, у меня есть концертная программа. Это такая моя любимая хобби.
Одесские песни?
Одесские песни. Угу. Это просто мне очень нравится это делать. И я получаю от этого море удовольствия. Это как такое отдохновение. Вот. А то, что касается других работ, конечно, мне бы хотелось, и у меня есть какие-то планы по поводу того, что я бы хотела сыграть и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Но получается как-то так странно делать сейчас новый спектакль антрепризный. Ну, не знаю.
Ну, подождите. Не знаю. Вы же директор театра целого. Ну, у вас свой театр. Вы можете сказать, что хотите.
Да, действительно. Выходить на сцену Таганки я для себя внутренне не имею права. Вот у меня есть абсолютно... Мне бы, конечно, очень хотелось, и я этого не скрываю. И я даже знаю пьесу, которую, если это возможно будет, с которой это можно будет сделать. Но мне кажется, что сначала нужно сделать достаточно хороший спектакль. Вот 3-4 хороших, крепких, успешных спектаклей для артистов, которые работают в этом театре. Тогда я буду иметь право выйти на эту сцену в качестве актрисы.
Угу. Не могу вас не спросить, конечно же, про украинскую историю, поскольку вы родом из Одессы, и наверняка для вас все это было особо остро, все это переживалось. Есть ли у вас там друзья? У вас имелись ли отношения с вашими близкими друзьями, с которыми вы дружили, живя еще там в Одессе? Как вообще складываются здесь ваши отношения с этой параллелью?
Вы знаете, все мои близкие люди, которые остались в Одессе, потому что у меня там и родственников еще достаточное количество осталось, и друзей, и одноклассников. Они все абсолютно нормальные, адекватные люди. Мы с ними переписываемся, перезваниваемся с родственниками. Угу. И мы абсолютно нормально общаемся, никак не обсуждая политической ситуации. Для меня Одесса, ну как, знаете, как... Господи, это мой родной город, где у меня могилы моих близких. И у меня нет возможности туда поехать. Это ужасно.
А почему нет возможности?
Ну, потому что я видела свою фамилию в списках. Да, вот
а за что?
В списках за то, что я так думаю. Я год или два тому назад, кто-то у меня задал вопрос по поводу этой всей ситуации украинской, и я сказала то, что я думала о том, что я родилась в Советском Союзе, это был советский город.
Угу.
И именно Одесса, я не говорю про всю Украину, Киев там и так далее, она никогда не была украинским городом. Это была свободная экономическая зона. Ну, для тех, кто там жил. Порто-Франко. И она стала уже украинской, более украинской, после развала Советского Союза, когда очень многие люди оттуда уехали, эмигрировали, кто-то во все страны, там Америки, Израиля, Германии и так далее. И в Одессу приехали люди из Украины, вот из той Украины, которая была вокруг Одессы. Она уже стала более украинской.
Угу.
Поэтому для меня Одесса и Украина... Вот это все, что я сказала. За это меня...
Вы же не призывали вернуть Одессу или завоевать ее, да?
Я
и присоединить ее к Российской Федерации?
Я ничего не призывала и никогда не призывала, и призывать не буду. Но, тем не менее, вот такая ситуация получилась, и украинские власти запретили мне ездить в Одессу.
Вы переживаете по этому поводу?
Я переживаю, что я не могу поехать на кладбище к своей бабушке и дедушке. Я переживаю, потому что это ощущение, что корни твои там. За все остальное, честно говоря, я не переживаю, потому что еще когда не было всего этого конфликта, и я приезжала в Одессу на гастроли, меня всегда Одесса очень расстраивала. Я все время об этом говорила, потому что это не та Одесса. Это Одесса, если на Дерибасовской скотчем приклеена искусственная зелень на домах, это не Одесса, этого быть не может. Поэтому моя Одесса осталась там, в 80-х годах Советского Союза, откуда я уехала.
Я могу сказать вам то же самое про Москву, которая вот сегодня к той Москве, в которой я родилась, не имеет никакого отношения. Вот ей-богу. Но слава богу, что никто меня отсюда не гонит. Пока еще за это. Ир, ну мы уже движемся к финалу, поэтому, конечно же, хочется как-то что-нибудь, какой-нибудь бантик. А бантик – это дети. Я знаю, у нас с вами, получается, дети одного года, 94-го. У меня сын 94-го года рождения, у вас дочка. И это такая демографическая яма. Вот так я очень редко встречаю таких отважных людей, как мы с вами, которые позволили
себе в 90-х годах
взять, родить ребенка. Вот у нас Света тоже в это же время родила своего. Как складывается жизнь Даши? Я так понимаю, что у нее тоже какая-то своя уже собственная судьба актерская. Вот немножко про это расскажите.
Даша закончила школу-студию МХАТ, актерский факультет, курс Дмитрия Брусникина, который сейчас пошел и стал как бы театром студии «Человек». Но Дашка так решила для себя, она не пошла в театр. Она сейчас...
Сразу директором.
Сразу директором. Она в свободном плавании, она очень маленькой пошла в театральный институт. И это как бы было, понимаете, как по накатанной. Вот я ей дала эту возможность, и она захотела, я дала ей эту возможность. Вот этот год где-то сниматься, где-то еще продолжать играть в спектакли. То есть она работает, она не сидит без дела. Но немножко дать себе возможность понять, чего я хочу в этой жизни. Определиться. Потому что, может быть, было мое счастье, что я поступала 3 раза, и я уже тогда поняла, что мне нужно поступать, и куда я точно хочу в своей жизни, чем я хочу
сниматься. А у нее так, получается, выбора не было. Типа, а куда еще? Конечно, школу-студию МХАТ.
Конечно, школу-студию МХАТ. И пускай она сама себе там, внутри, сложит, чего ей хочется. Захочет, она будет заниматься дальше этой актерской профессией. Не захочет, не знаю, пойдет в директоры, куда угодно.
А вы видели ее на сцене наверняка, да?
Да,
и что скажете?
Я ее видела на сцене.
Вот вы ей что говорите, если можно, конечно, сказать.
Ну как, вы знаете, я когда-то в какие-то моменты даже очень горжусь, хотя я стараюсь смотреть на нее, я стараюсь забыть, что я ее мама, и как бы, да, не смотреть на нее, на девочку, чтобы не застилала вот глаза вот это. И я всегда на нее, даже ее однокурсники, когда я приходила их на какие-то показы спектаклей, они все в ужасе заходили за кулисы и говорили, что твоя мама там, что мы так плохо работаем, потому что я смотрю всегда вот так вот, закрыв глаза, чтобы рассмотреть все очень подробно. Где-то, чем-то я очень горда. Что-то у нее не получалось. В чем-то она была очень точна, очень правдоподобна, очень убедительна. То есть все есть для того, чтобы стать достаточно успешной.
Она играет во всех спектаклях, которые родились на мастерской Брусникина, и сегодня, по сути, является вот the best, что называется, на театральной карте Москвы.
Она играет в спектакле «Бесы». Она осталась только в «Бесах».
Что вот. Курс-то потрясающий, да. И коллектив потрясающий. Мы тут фанаты все в этой студии, да. Брусникинского театра, и переживали очень за них, когда жизнь театра висела на волоске. Очень хотелось, чтобы получился театр, и даст Бог, он получится.
Дай Бог, конечно, чтобы у них получилось все, потому что, конечно, это непростая история. Уже мы знаем все очень много случаев, когда студенты перерождаются в театр, и что из этого происходит. Ну вот дай Бог, чтобы они проскочили этот непростой, очередной непростой этап своей жизни с легкостью.
А почему Даша взяла фамилию не мамину и не папину, а взяла фамилию там, не знаю, как я...
Бабушки, да? Фамилию бабушки.
Ну, чтобы как-то не ассоциироваться ни с папой, ни с мамой.
Ну, конечно, да, потому что, и так очень многие знают, что она моя дочь, и вы сами в самом начале передачи сказали, что не очень просто и не очень однозначно ко мне относятся люди, и, честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы на нее как-то это отношение ко мне... оседала, и поэтому мы решили, что... И Николаев тоже,
Да, Валерий Николаев, замечательный артист, отец Даши,
да.
И там дальше уже не важно, но важно, что он актерский ребенок.
Актерский ребенок, и пускай она будет, может быть, хоть для кого-то она будет неизвестная актриса, просто не из семьи артистов. Поэтому было такое решение принято.
Скажите, пожалуйста, как вы вообще с врагами со своими общаетесь? Вы их замечаете? Как, ну, дайте советы людям. Потому что люди по своей натуре очень слабые. Это только кажется, что они сильные. Я на вас смотрю, мне кажется, что вы очень женщина, железная женщина. Такая Маргарет Тэтчер. Но я прекрасно понимая, что вы получаете, какой невероятный вал негативных слов, суждений, оскорблений, в конце концов, да, просто впрямую, каких-то жутких гнусностей, которые там просто кто-то собирает, сплетен. Как вы себя от этого спасаете? Есть ли у вас какие-то свои тактики?
Ну, ощущением того, что все-таки очень много людей рядом со мной, что меня спасает, которые любят меня и любят меня по-настоящему. И это, правда, очень серьезная поддержка. И вот то самое ощущение в детстве, когда меня действительно очень любили. У меня была очень большая счастливая семья, которая меня обожала. Вот это количество любви, которое в меня заложили в детстве, оно есть сейчас со мной. И когда это происходит, конечно, это ужасно. И на это невозможно не реагировать никак. Ну, а дальше, стиснув зубы и...
В конце концов... Отвечаете?
И это проходит. Вы знаете, нет, я не отвечаю. Я, если отвечаю, то я отвечаю так, сама себе. Или с дочерью я могу поговорить, или с очень близкими друзьями я могу на что-то ответить очень эмоционально. Но я не отвечаю, потому что мне не хочется вступать так или иначе в эту во всю грязь и этим заниматься. У всех свое мнение. Ребята, собаки лают, караван идет.
Ну что же, остается пожелать вашему каравану движения активного и яркого, чтобы все случилось, все, что вы задумали. Но уже многое сделали, Ир. Вот даже то, о чем мы сегодня успели поговорить, то, что происходит на Таганке, там происходит жизнь.
Происходит.
Это самое главное. Да, не смерть, а жизнь.
Да.
Так что давайте и дальше. Дай вам Бог удачи и сил.
Спасибо.
И до встречи.
Спасибо большое.
Если очень хочется квартиру. Верно? Скорее покупать! Пригород Лесное от компании «Самолет Девелопмент». Квартиры за 1 миллион 590 тысяч. Всего в 4 километрах от МКАД. Цены растут быстро, а наши дома растут быстрее. Звоните 495-135-2282. Проектная декларация на пригород77.ру. Застройщик ООО «Мегагород».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495. Новые французские авторы. Такова тема воскресной программы «Книжное казино». У нас в гостях генеральный директор издательства «Черная речка», а также издательство «Бертельсман Москау» Денис Веселов и писатель-переводчик литературовед Ася Петрова. «Книжное казино». Воскресенье после 15 часов.
Ваш лоцман в море информации «Эхо Москвы».